Вообще человек есть некоторое соединение божества с материальной природой, что предполагает в человеке три составных элемента – божественный, материальный и связующий оба, собственно, человеческий. Совместность этих трех элементов и составляет действительного человека. Причем собственно человеческое начало есть разум, рацио, то есть отношение двух других. Если это отношение состоит в прямом и непосредственном подчинении природного начала божественному, то мы имеем первобытного человека, прототип человечества, заключенный, еще не выделившийся из вечного единства жизни, божественный. Здесь природное человеческое начало содержится как зародыш, потенция, в действительности божеского бытия, когда, напротив, действительность человека принадлежит его материальному началу, когда он находит себя как факт или явление природы, а божественное начало в себе лишь как возможность иного бытия, тогда мы имеем человека природного. Третье возможное отношение есть то, когда и божество, и природа одинаково имеют действительность в человеке. И его собственная человеческая жизнь состоит в деятельном согласовании природного начала с божественным или в свободном подчинении первого последнему. Такое отношение составляет духовного человека. Из этого общего понятия о духовном человеке следует, во-первых, для того, чтобы согласование божественного начала с природным было действительностью в самом человеке, необходимо, чтобы оно совершалось в единичном лице. Иначе было бы только реальное или идеальное взаимодействие между Богом и природным человеком, а не было бы нового духовного человека. Чтобы было действительное соединение божества с природой, необходимо лицо, в котором бы это соединение произошло. Во-вторых, чтобы это соединение было действительным соединением двух начал, необходимо реальное присутствие обоих этих начал. Необходимо, чтобы эта личность была Богом и действительным природным человеком. Необходимы оба естества. В-третьих, для того, чтобы самое согласование богочеловеческую личностью обоих естеств было свободным духовным действием, необходимо, чтобы в нем участвовала человеческая воля, отличная от божественной, и через отвержение возможного противоречия с божественной волею, свободно ей подчиняющуюся и вводящая человеческую природу в полное внутреннее согласие с божеством. Таким образом, понятие духовного человека предполагает одну богочеловеческую личность, совмещающую в себе два естества и обладающую двумя волями. Это определение, вытекающее из нашего понятия о духовном человеке или втором Адаме, безусловно, тождественно с догматическими определениями Вселенских соборов 5-7 веков, выработанными против ереси несторианской, монофизитской и монофилитской, из коих каждая представляет прямое противоречие одному из трех существенных логических условий для истинной идеи Христа. Первобытное, непосредственное единство двух начал в человеке, единство, представляемое первым Адамом в его райском состоянии, его невинности и нарушенное в грехопадении, не могло уже быть просто восстановлено. Новое единство уже не может быть непосредственным, невинностью. Оно должно быть достигнутым. Оно может быть только результатом свободного дела, подвига и подвига двойного, самоотвержения божеского и человеческого, ибо для истинного соединения или согласования двух начал необходимо свободное участие и действие обоих. Мы видели прежде, как взаимодействием божественного и природного начала определяется вся жизнь мира и человечества. И весь ход этой жизни состоит в постепенном сближении и взаимном проникновении этих двух начал, сперва далеких и внешних друг к другу, потом все ближе сходящихся, все глубже и глубже проникающих друг в друга, пока в Христе природа не является как душа человеческая, готовая к всецелому самоотвержению. А Бог, как дух любви и милосердия, сообщающий этой душе всю полноту божественной жизни, не в силе подавляющей и не в разумении освящающем, а в благости животворящей. Тут мы имеем действительную богочеловеческую личность, способную совершить двойной подвиг богочеловеческого самоотвержения. Такое самоотвержение представляет до известной степени уже и весь космический и исторический процесс. Ибо здесь, с одной стороны, Логос Божий свободным действием своей божественной воли или любви отрекается от проявления своего божеского достоинства, славы Божией, оставляет покой вечности, вступает в борьбу с злым началом и подвергается всей тревоге мирового процесса, являясь в оковах внешнего бытия, в границах пространства и времени, является затем природному человечеству, действуя на него в различных конечных формах мировой жизни, более закрывающих, нежели обнаруживающих истинное существо Божие. С другой стороны, и натура мирская и человеческая в своем постоянном томлении и стремлении к все новым и новым восприятиям божественных образов непрерывно отвергается самою собою в своих данных действительных формах. Но здесь, то есть в космическом и историческом процессе, это самоотвержение с обеих сторон не есть совершенное, ибо для божества границы космических и исторических теофаний суть границы внешние, определяющие его проявление для другого, для природы и человечества, но ничуть не касающиеся его внутреннего самоощущения. Чтобы пояснить это сравнением из природного мира, человек как существо сравнительно высшее, действуя на какое-нибудь низшее животное, не может явиться ему во всей полноте своей человеческой жизни. Но те ограниченные формы, в которых, например, собака воспринимает явление своего хозяина, принадлежат только уму животного, нисколько не ограничивая и не изменяя собственное бытие воспринимаемого им человека. С другой стороны, и природа, и природное человечество – в своем непрерывном прогрессе отвергают себя не свободным актом, а лишь по инстинктивному влечению. В личности же богочеловеческой божественное начало именно вследствие того, что оно относится к другому, не через внешние действия, полагающие границы другому, не изменяя себя самого, а через внутреннее самоограничение, дающее другому место в себе. Такое внутреннее соединение с другим есть действительное самоотвержение божественного начала. Здесь оно действительно нисходит, уничтожает себя, принимает на себя знак раба. Божественное начало здесь не закрывается только границами человеческого сознания для человека, как это было в прежних неполных теофаниях, а само воспринимает эти границы. Не то, чтобы оно всецело вошло в эти границы природного сознания, что невозможно, но оно ощущает актуально эти границы как свои в данный момент. И это самоограничение божества в Христе освобождает его человечество, позволяя его природной воле свободно отречься от себя в пользу божественного начала. Не как внешней силы, каковое самоотречение было бы несвободно, а как благо внутреннего, и тем действительно приобрести это благо. Христос, как Бог, свободно отрекается от славы Божией, и тем самым, как человек, получает возможность достигнуть этой славы Божьей.